Хмель, 24 июня, пятница. Утренний разговор с Ириной не задался.
То есть тебя сегодня арестуют, а ты спокойно об этом говоришь?
Как арестуют, так и выпустят.
Уверен?
Меня подставили, дело не стоит и выеденного яйца. Я потянулся к подруге, но та выскользнула из-под одеяла и начала одеваться.
Хмелев, кому ты лапшу на уши вешаешь?
Вздохнула Ирина, застегивая бюстгальтер.
«Ты же вечно куда-то влипаешь!»
«Это никак не связано с моими делами. Просто оказался не на том месте, не в то время. Ничего, посижу на казенных харчах, лишний вес скину». Девушка посмотрела на меня с неприкрытым сомнением.
«И сколько лет тебе передачки носить придется?»
«Может, меня вообще не арестуют?» Примирительно улыбнулся я и встал с кровати. «Идем завтракать?»
«Нет аппетита».
Отказалась Ирина, поправляя юбку.
«И провожать меня не надо. Сама дойду. Хочу все обдумать.
Но
в тишине обдумать. В тишине!»
Я только вздохнул. Больше никто из нас не произнес ни слова. Я выпустил Ирину на улицу, запер за ней дверь и отправился на кухню. Выпил кружку воды, избавляясь от сухости во рту, вызванной вчерашним злоупотреблением алкоголем. Начал жарить яичницу с беконом. На душе было паршиво. И даже не из-за размолвки с Ириной. Просто как-то совсем не хочется в изолятор отправляться. Ну и в бега опускаться не вариант. Дружине я ни нафиг не сдался, а вот братство найдет. Даже в Северореченске отыщет, даже в городе. Спустился Иван, зевнул, почесал под футболкой пузо.
«Его прощальный завтрак!»
— пошутил, подперев плечом дверной косяк. «Не смешно!» Я переставил сковородку с плиты на железную подставку, разрезал яичницу и спросил. «Будешь?»
«Не откажусь! С вами девчонки что-то обсудить хотели!»
«Еще никуда не ухожу!» И тут с улицы постучали во входную дверь.
«Точно не уходите! А то уведут сейчас под конвоем!»
Я ушел в бар, выглянул в окно, стараясь особо не высовываться из-за простенка. На крыльце стоял водитель Селина с какой-то папкой в руках. Я отпер дверь, запуская его внутрь. Иван вышел к нам с тарелкой в одной руке и с вилкой в другой.
«Привет, Валер!»
— поздоровался он с водителем.
«Привет, Вань!»
— отозвался тот и протянул мне толстую папку документов. Три экземпляра прошитых учредительных договоров первой винокурни на Паех. Передаточные акты, соглашение о стоимости передающихся в уставной капитал активов. Денис и Гамлет получали по 20%, их компаньоны по 5%. Мне оставалась половина. Я внимательно посмотрел основные условия и принялся подписывать листы. Даже если меня сегодня не арестуют и банк не станет настаивать на досрочном погашении кредита, отказываться от сделки не в моих интересах. По сути, новые компаньоны брали на себя содержание производства на время созревания спиртов. Когда я заверил все соглашения, Валера убрал их в папку и протянул мне какой-то листок.
«Денис сказал, что здесь по больницам уточнить можно. Человек в курсе, поможет».
«Спасибо».
«По больницам?»
— удивился Иван, когда я проводил водителя и запер за ним дверь.
«В тюрьме есть тоже лазарет».
Я узнал цитату из Высоцкого, но ничего объяснять помощнику не стал. Налил себе чаю и принялся завтракать. На кухню заглянули Юлия и Вика, как-то странно посмотрели на меня, переглянулись и спросили.
«Дядя Слава, с вами точно все хорошо?»
«А что такое?» Чуть не подавился я от такого вопроса. Гимназистки продемонстрировали мне забытые в подвале кожаные браслеты.
«В них не больше четверти энергии осталось»,
— пояснила Юля.
«В прошлый раз вам от половины плохо стало»,
— напомнила Вика. Понял я причину обеспокоенности девушек. «Нет, все нормально. Утечки энергии не было». Юля с Викой вновь переглянулись, на этот раз еще более многозначительно.
«Дядя Слава»,
— сказала рыженькая,
— «вы хотите сказать, что за вечер израсходовали 3/4 ресурса браслетов?»
«Это 3 или 4 шаровых молнии»,
— прикинула брюнетка. «Вы чем вчера занимались?»
«Действительно, чем?» — заинтересовался Иван. «Небольшую войну устроили?»
Я вздохнул и нехотя признал. «Ну, поймал пару выстрелов из чаромета».
«А вот с этого места поподробней»,
— потребовал Грачев.
«Почему мне ничего не сказали?»
«Да ерунда».
«Вовсе нет».
Пришлось рассказать о вчерашнем нападении.
«Еду с вами!»
— объявил, выслушав меня, Иван. «Смысл? Я просто поговорю с человеком о клиниках, куда могли отвезти раненого, и все!»
«Есть смысл! Будто вы по клиникам потом не поедете!»
«Так я специально сегодня поеду. Раненого уже забрали, спокойно поговорю с персоналом, только и всего!»
«Не пойдет!»
Переспорить Ивана не было никакой надежды, поэтому я обратился к гимназисткам. «Образумьте его!»
«Ваня все правильно говорит», — отрезала Вика. «Нельзя никуда в одиночку ездить».
Юля кивнула, соглашаясь с подружкой.
«И вообще, мы вам браслет не зарядим, если Ваню с собой не возьмете».
Пошла напрямую шантаж. «Да риска никакого!»
«Тем более!»
Я сдался и махнул рукой. «Ладно, поехали!»
«Сейчас!»
Ваня убежал собираться, а я смерил гимназиста к мрачным взглядам и спросил. «Вы хоть защиту ему обеспечите?»
«Разумеется».
В унисон выдали девушки и отправились на второй этаж. Вика развернулась на середине лестницы и предупредила.
«И не вздумайте сбежать. У нас окна во двор выходят. Станете машину выгонять? Увидим».
Я только махнул рукой. «Не сбегу». Собирали Ивана не меньше получаса. Я за это время успел переодеться, нацепить бронежилет и проверить оружие. На один лишь револьвер в этот раз решил не полагаться и взял с собой вепрь. На виду таскать не буду, но в салон кинуть почему бы и нет. Когда в коридоре хлопнула дверь и послышались голоса, я вышел из комнаты и столкнулся с Иваном. У меня аж мурашки по коже побежали, как от того энергии тянуло. Казалось, при каждом движении помощника хрустел промороженной магией воздух. «Красавицы, вы не перемудрили случаем?» — забеспокоился я. «Не придется потом в гетто-бар открывать».
«Фон не такой большой», — успокоила меня Юля. «Две таблетки Экомага все негативные эффекты нейтрализуют».
«Тоже дипломный проект?» — усмехнулся я, подставляя гимназисткам руки.
«Дальнейшее развитие».
Не стали девушки углубляться в подробности, надевая на меня браслеты. «Бронежилет?» — уточнил я у помощника. Тот кивнул. Через заднюю дверь мы вышли во двор, я выгнал из каретного сарая буханку и спросил Ивана. «Из оружия у тебя что?»
«Дубинка, телескоп, многоразовый щелчок и дырокол. Мы же не воевать собрались, так?»
«Не воевать», — подтвердил я, убирая за сиденье дробовик. Ехать было недалеко, до пересечения Красного проспекта с Комсомольской. В записке Денис рекомендовал обратиться за разъяснениями к Салавату, целителю с торгового угла, который набил руку на лечение ножевых и пулевых ранений. Неудивительно, учитывая его клиентуру. Сложных операций он не проводил, но был в курсе всех дел профессионального сообщества. Повернув на перекрестке, я остановил буханку прямо перед заведением Салавата, и к нам сразу двинулся один из местных охранников.
«Проезжай!»
— замахал он рукой. «Что такое?» — спросил я, опустив боковое стекло.
«Парковка дальше! Здесь нельзя останавливаться! Вот же знак!»
Я беззвучно выматерился, проехал 15 метров и притер машину к бордюру. Над головами сыпали бесцветными искрами ослепительные сгустки энергии, освещавшие перекресток. И казалось, будто те падают прямо на меня и раскаленными гвоздями втыкаются в голову. Болезненно заныло левое плечо, и я поторопил помощника. «Идем!»
«А вепрь?»
«Да пусть остается, его не видно». Я первым поднялся на крыльцо, распахнул звякнувшую колокольчиком дверь и шагнул через порог. Красившая губы за стойкой администратора невзрачная тетенька средних лет оторвалась от зеркальца и строго спросила:
«Вам назначено?»
«Мы отселены». Тетенька указала на дверь приемной.
«Проходите, врач сейчас вас примет».
Кабинет был обставлен скудно. Стол, пара стульев, стеклянный шкаф с медикаментами и застеленная белой простыней каталка. Окно выходило во двор. Я опустился на стул для посетителей, Иван остался стоять, подпирая плечом стену. Салават ждать себя не заставил и появился буквально через минуту.
«Что беспокоит?»
— спросил он, проходя за стол. Выглядел целитель лет на 50, кожа в уголках глаз и губ покрывала сеть тонких морщинок. Башкир или татарин — одно из двух, да. «Травматическая ампутация ноги беспокоит», — ответил я, выкладывая на стол записку Селина.
«А-а-а!»
— сообразил целитель.
«Деньги принесли?»
и сразу рассмеялся.
«Шучу, шучу! Потом сочтемся!»
«Так что с больницами?»
Салават достал из ящика потрепанный журнал, полистал его и задумался.
«Госпиталь не вариант!»
— уточнил он некоторое время спустя.
«Нет».
«Тогда остается клиника «Серебряный лотос». Это в Китае. Акупунктура, аборт и травматология. Есть и целитель, и хирург».
«И все?» — усомнился я.
Целитель вздохнул.
«Дело в том, что удар плазменным цветком, как и многие другие алхимические заклинания, приводит к некрозу пораженных тканей. Целитель может на некоторое время стабилизировать состояние больного, но без хирургического вмешательства пациент обречен. Никакая магия не поможет. Лазеря колоть бесполезно, даже небесное исцеление не сработает, если рану правильно не обработать».
«И что из этого следует?»
«Вчера в форте вели прием 5 хирургов. Именно хирургов, а не коновалов, от которых проблем больше, чем пользы. Госпиталь и в неведомственную больницу дружины отбрасываем сразу. А про Ковшова все знают, что он стучит по поводу и без. К нему не пойдут».
«Остается двое»,
— заметил Иван.
«Щеглов принимают на дому. Делать операцию, затем вести человека куда-то к целителю. Да проще сразу пристрелить, чтоб не мучился. Нет, если люди не совсем...»
Постучал Салават костяшками по столу.
«Они поедут в лотос. Выйдет и быстрее, и дешевле».
Я поднялся на ноги и кивнул.
«Благодарю».
«Обращайтесь».
Мы вышли на улицу, и Грачев спросил.
«Ну что, в Китай?»
«Ты в бар».
«Не, дальше с вами. Уговор дороже денег».
Я вздохнул и махнул рукой.
«Ладно, вместе так вместе».
Решив не ехать по разбитой Комсомольской, я спустился на Кривую, где дорога была получше, а у железнодорожного моста свернул к промзоне. Вскоре вдоль поворота на Донецкое шоссе потянулся многоподъездный жилой дом, изогнутый и длиннющий. Именно он своим сходством с Великой Китайской стеной в свое время обеспечил название району. Сами узкоглазые обосновались в окрестностях эстонских болот уже позже. Переваливаясь на неровной дороге, буханка въехала через арку во двор жилого дома. Я велел Ивану смотреть по сторонам, но никакого серебряного лотоса поблизости не оказалось. На плакате компьютерного салона варвар крошил гигантским топором набегавшую на него нежить. Да еще переливались огнями окна непонятного заведения под названием «Гипноз. Путешествие в подсознание». А вот вывеска магазина была на редкость ясной и лаконичной — продукты. Я уже собрался притормозить у курившего на газоне дворника, но тут Иван указал на одну из трехэтажек.
«Похоже, там!»
Мы проехали через двор и притормозили у торца дома, на стене которого красовалась нарисованная от руки загнутая стрелка с надписью «Клиника». Рядом шло несколько иероглифов.
«Не сопрут машину!»
— засомневался Грачев.
«Сопрут!»
— согласился я с его опасением, проехал за угол и остановился у центрального входа клиники. «Серебряный лотос, так и есть». На скамейках там сидело несколько болезненного вида людей, мужчин и женщин. Тут же прохаживался невысокий китаец в футболке, тренировочных штанах и почему-то сланцах. Захлопнув дверцу, я сунул охраннику мятую пятисотку и попросил.
«За машиной присмотри!»
Парень часто-часто закивал.
«Прокараулишь, голову оторву!»
— пообещал Иван, из которого можно было скроить двух таких китайцев, а при желании трех. За солидной железной дверью оказался темный коридор. Через него мы прошли в приемный покой с расставленными вдоль стен лавками. Я прошел к конторке регистратуры и спросил.
«Администратор где?»
Молодая китаянка захлопала глазами.
«Иглы колоть, массаж делать, плавы соваливать, член тветлый, как нефлитовый, сесел стоять».
«Травматология где?»
«Травма?»
«Да, травма, травма».
Сидевший на кушетке мужчина с покрытым белесыми язвами лицом оторвался от книги в мягкой обложке и подсказал.
«Вам с другой стороны вход нужен, но можно и через дом пройти, на второй этаж и направо».
«Спасибо».
Мы с Иваном направились к лестнице, Грачев хохотнул.
«А может, на массаж?»
«Не стоит».
«Тьфу на вас, дядь Слав!»
— фыркнул Иван и улыбнулся.
«Но опять же, как нефритовый жезл!»
Он уже в голос заржал и поспешил за мной. На втором этаже потянулся темный коридор с запертыми дверьми. Слышалась релаксирующая музыка, в воздухе плавал густой аромат благовоний. Но очень скоро он сменился специфическим запахом медикаментов и дезинфицирующих средств. Да и музыка смолкла. Вместо администратора прием в травматологическом отделении вел дежурный врач. Лысоватый мужчина средних лет пил кофе и дымил сигаретой, демонстрируя не самый здоровый образ жизни. Иван прошелся по комнате с интересом, разглядывая развешанные на стенах плакаты, а я подошел к закутку доктора и спросил: «С травматологической ампутацией ноги где пациент?» Врач затянулся, выдохнул дым и хлебнул кофе.
«А вы кто?»
— уточнил он после этого.
«Родственники!»
— сообщил Иван, не отрываясь от плаката, с правилами осуществления искусственного дыхания. «Его к вам коллеги увезли», — пояснил я. «А мы вот проведать приехали». Не знаю, поверил ли травматолог этой истории или нет, скорее всего, ему было все равно.
«Вторая палата!»
— указал врач на дверь у лестницы. А когда мы с Иваном двинулись в указанном направлении, добавил:
«Выписывают уже, можете подождать».
И сразу распахнулась та самая дверь. Крепкого сложения парень с короткими черными волосами и скуластым лицом глянул на меня и сразу сунул руку под куртку. Но Иван его опередил. Я еще только потянулся за револьвером, а Грачев уже резко подался вперед и врезал незнакомцу левой в корпус и сразу правой в челюсть. Тот рухнул, как подкошенный. Иван отвел руку для нового удара. На пальцах блеснула широкая металлическая полоса кастета. «Назад!» — крикнул я и рванул помощника к лестнице. В больничном коридоре полыхнула оранжевая вспышка. Волна сгустившегося воздуха врезалась в нас и отшвырнула на ступеньки. Мы покатились вниз по лестнице, следом полетели дымящиеся щепки, снесенного огненным ударом косяка, штукатурки с потолка и обрывки горящих обоев. Волна жара прошла выше, лопнуло оконное стекло, заклубился вонючий дым. Спасли обереги, иначе хана. Распластавшись на площадке между этажами, я спихнул с себя Ивана и выдернул из пистолета сумочки «Таурс». В дыму наверху мелькнула смазанная фигура. Я пальнул в нее, не целясь, два раза подряд. Зажигательная картечь не зацепила стрелка, но тот запаниковал и отскочил от лестницы. Новый выстрел из чаромета прошел много выше. Побелку смело со стены, разлетелось раскаленное кирпичное крошево, потекли струи жидкого алхимического огня. Казалось, в их жаре скручивалось и сгорало само пространство. Иван поднялся на колени, выстрелил в дым еще раз. Тогда Грачев дернул меня к себе.
«Валим!»
И сразу заскакал по ступенькам шар из закаленного алхимического стекла с ярко-оранжевым, переливающимся содержимым. Алхимическая ручная бомба. Не сговариваясь, мы с Ваней ринулись вниз. В один миг слетели на первый этаж, юркнули под лестницу, и тотчас басовито хлопнул взрыв. Длинный язык пламени вырвался в коридор, хлестанул по стенам, сорвал с кирпича штукатурку, не нашел пищи и опал. Но под потолком все же что-то начало чадить, а на втором этаже и вовсе разгорался самый настоящий пожар. Тяжелый дым алхимических реагентов стелился вниз по лестнице. На первом этаже сквозного прохода не было. Мы сунулись в боковой коридор и сразу уперлись в запертую железную дверь с крохотным смотровым окошком. За ним виднелся приемный проход и выход на улицу, но не взломать.
«Черный ход!»
— закашлялся от дыма Иван. Все терялось в сером мареве. Задымленный воздух рвал легкие наждаком. Прикрывая лица, мы вернулись к объятой пламенем лестнице и побежали в другую сторону. Наугад свернули в какой-то проход и очутились в тупике с кладовой и туалетом. Окно в коридоре было заложено кирпичом, в уборной забрано мощной решеткой. Такую только машиной выдергивать.
«Щелчком не выбить!»
— определил на глаз Иван. «Дерьмо!» — выругался я. Вновь возвращаемся. Дым, темный переход, тамбур с железной дверью. Дверью приоткрытой. Я пинком распахнул ее, шагнул наружу и немедленно отпрянул назад. Дверное полотно прошило длинная очередь. Полетели щепки. В 2-миллиметровом железном листе остались зиять неровные дыры с рваными краями. И сразу долбанули из чаромета. Дверь сорвала с петель и смятым железным комком отшвырнула в сторону. «Не суйся!» — предупредил я Ивана. До черного хода огонь еще не добрался. Дым стелился под ногами и черными клубами уносился на улицу сквозняком. Какое-то время у нас в запасе точно есть, если только не подойдут и не забросают зажигательными гранатами. От них никакая колдовская защита не поможет. Я откинул барабан револьвера и сыпал в сумочку все патроны, стреляные и целые. Взамен зарядил пулевые 45-го калибра. Не хватало еще зацепить картечью случайных прохожих. Понемногу в спину начало веять жаром. Я подступил к выходу и предупредил помощника. «Не лезь!» А сам на миг ступил в дверной проем и сразу отшатнулся обратно. Выстрелов не прозвучало. Обстрелявшие меня парни, один с чарометом, другой с жезлом свинцовых ос, скрылись из виду. Тогда я перехватил Тауру с двумя руками, шагнул на крыльцо, пригнулся и спрыгнул на газон. Никого, только разбегались по окрестным дворам перепуганные пальбой пациенты и китайцы из персонала. «Ваня!» — позвал я и рванул к странно осевшей на один бок буханке. Над головой лопнуло стекло, но просто от жара. По нам никто не стрелял. И сразу раздался мощный хлопок. Из прыснувших осколками окон на улицу выбросило клубы белой пыли. Гул пламени немедленно умолк. Я добежал до второго входа в клинику, взял на прицел дверной проем, заглянул внутрь и поспешил к углу дома. От идеи убраться отсюда до прибытия дружинников пришлось отказаться. Колеса буханки с правой стороны оказались прострелены. Резину покрышек измочили длинной очередью. Иван полез в кабину за вепрем, а я сунулся за дом и немедленно бросился обратно. Сверкнула вспышка, магический удар снес кирпичи с угла здания и разметал оранжевое крошево по всему двору. Уповая на колдовские браслеты, я снова выступил из-за угла и сразу выстрелил, но впустую. Стрелок уже скрылся из виду. Тотчас рыкнул автомобильный двигатель. Мы с Иваном ринулись в обход здания и успели заметить, как от клиники отъезжает белый фургон. Грачев вскинул дробовик и выстрелил. Стеклянным крошевом осыпалось боковое окно. Иван повел стволом, но сначала автомобиль поравнялся с компанией подростков у компьютерного клуба, а потом под визг покрышек скрылся в арке.
«Чёрт!»
— выругался Иван.
«Метил в двигатель!»
Я забрал у него дробовик и толкнул в плечо.
«Вали!»
«Чего?»
«Не было тебя здесь, вали! Пусть девчонки алиби обеспечат!»
«А вы?»
«Два раза не арестуют! И позвони беленькому, пусть эвакуатор пришлет.
Иван миг поколебался, потом кивнул и поспешил прочь. Теперь хоть не придется версии согласовывать. Зеваки начали собираться, как только смолкли звуки стрельбы. Русские и китайцы вперемешку окружили здание клиники, к буханке они не приближались. Потом подъехали пожарные. Белый порошок давно погасил пожар, поэтому огнеборцы просто прошлись по зданию, выискивая возможные очаги повторного возгорания. Не нашли и уехали. Только один остался составлять акт. Тогда уже подъехали из местного участка дружинники. Незнакомый упитанный китаец и врач-травматолог подвели их ко мне, но я тратить время на объяснение с сержантом не стал. Продемонстрировал служебное удостоверение и велел сообщить в центральное отделение дознавателю Могилевскому. На дружинника мои корочки особого впечатления не произвели. Он насупился и потребовал.
«Оружие разрядите!»
Я отомкнул от вепря магазин, передернул рукоять затвора и сделал контрольный спуск. Отложил дробовик, взял с колен патрон и загнал в магазин.
«Смотри тут!»
Приказал тогда сержант рядовому и отошел к машине связаться с центральным отделением. Третий дружинник так все это время и прикрывал их с автоматом в руках. Только раз отвлекся шугануть обступивших УАЗ китайцев. Знакомый с заведенными в форте порядками русский персонал клиники, надоедать стражам порядка посчитал неразумным. Но и в здание возвращаться не спешил. Доверие к службе пожарной охраны у людей было ничуть не больше. Газель следственной группы Могилевского прикатила минут через 20. Дознаватель перекинулся парой слов с дружинниками и свидетелями, затем подошел ко мне и посмотрел на часы.
«Решили оторваться напоследок, Вячеслав Владимирович?»
— усмехнулся он и огляделся по сторонам.
«А где второй?»
«Какой второй?»
«Двое вас было!»
— немедленно влез в разговор травматолог.
«Доктор, вы дыму надышались?» — хмыкнул я. «Или пили с утра, что в глазах двоиться начало?»
Могилевский взглянул на меня с нескрываемым неодобрением.
«Не стоит так разговаривать с единственным свидетелем, готовым подтвердить, что не вы первыми открыли стрельбу», — заявил дознаватель и подозвал подчиненного. «Варламов, оформляй изъятие оружия!»
«Это зачем еще? На экспертизу!»
Я с обреченным вздохом достал Таурус, откинул барабан и один за другим вынул все патроны. «Только расписку дайте».
«Да уж не сомневайтесь!»
Фыркнул Варламов, устроил папку на колени и принялся переписывать серийный номер в вепре. Подъехал еще один служебный автомобиль. Могилевский велел дружинникам отвезти меня в центральное отделение, а сам остался выслушать доклад криминалистов.
«Тебе крупно повезло, что обошлось без жертв!»
— заявил дознаватель на прощание, захлопнул дверцу УАЗа и постучал по крыше.
«Езжайте!»
На входе в центральное отделение пришлось проходить через рамку, и магический сканер верещал как оглашенный, пока я не избавился от всех амулетов. Пришлось сдать даже чешую дракона. Ну и Деринджер с ножками, разумеется. Ладно, хоть шнурки с ремнем оставили. Впрочем, если все пойдет по плану, скоро отберут и то, и другое. В помещении для допросов окон не оказалось, да и вообще смотреть было не на что. Неудобный стул, пустой стул, пара стульев с другой стороны, голые стены, камера под потолком и четыре светильника по углам. Все. Я выложил перед собой омегу и принялся следить за размеренным бегом секундной стрелки. Круг, круг, еще один. Потом распахнулась дверь и вошел Могилевский.
«Вы как магнит для неприятностей, Вячеслав Владимирович!»
Проворчал он, кинул на стол папку, а потом достал из кармана пиджака стеклянную пепельницу и выставил рядом.
«Спалить медицинскую клинику прямо перед допросом? Кому скажи, не поверят!»
Дознаватель грузно опустился на стул, выудил из пачки сигарету, закурил.
«Ничего не хотите мне рассказать?»
— спросил он после этого. «Вы больше меня знаете».
«Дайте угадаю. Вы приехали на иглоукалывание, чтобы нефритовый жезл стоял, но заблудились и попали в травматологию. А там на вас совершенно без всякой на то причины напали неизвестные злоумышленники. И, разумеется, вы были один».
«С нефритовым жезлом порядок, а так все верно».
«Что вы там делали и кто это был?»
«Искал тех, кто там был. А кто? Этого не подскажу. Не знаю». Могилевский зло вдавил сигарету в стеклянное дно пепельницы и потребовал.
«С самого начала!»
Я рассказал о повторном нападении и перестрелке, ранении одного из нападавших и желании отыскать его и во всем разобраться. Столкновение в клинике приукрашивать не стал, только умолчал о Грачеве.
«Хреново стреляете, Вячеслав Владимирович!»
— поморщился дознаватель.
«Даже ногу отстрелить не смогли!»
«Пришили, что ли?»
«Пришили!»
«А кровь? По крови нельзя отыскать?»
«Выгорело там все. Острелявшие среднего роста и неброской наружности. Всех примет, что черненькие, а таких половина форта. Фургон то ли пыльный белый, то ли серый, то ли китайский, то ли корейский. И не факт, что на учет поставлен. Бардак везде!»
Могилевский вытащил из папки пару листов пищи и бумаги и ручку, придвинул мне.
«Пишите о взломе, попытке убить и похитить. Обо всем пишите».
«С чего бы такое рвение?» — удивился я.
«А вы как сами думаете?»
«Думаю, это братья были».
«Арсенал для них типичный».
«Арсенал типичный, поведение нетипичное».
«Среди братьев тоже отморозков хватает».
«Не стали бы они в помещении плевком дракона стрелять. Там от 15 метров рекомендуемая дистанция. На инструктаже такие вещи намертво вбиваются».
«Если это были не братья, значит, есть канал поставки в форт несертифицированных чарометов. И я хочу его найти».
Я кивнул. Способное работать по площадям оружия, как и алхимические гранаты, для продажи в форте не предназначались. Провести их могли только контрабандой. Либо утечка произошла из арсенала Пентагона. Можно обернуть это в свою пользу? Наверняка. Но как? Без всякой спешки и очень подробно, избегая упоминания лишь отдельных моментов, я начал давать письменные показания и почти уже закончил, когда дверь вновь распахнулась, и к нам присоединился Петр Наумов.
«Начали без меня?»
— нахмурился он, заметив исписанные листы.
«Вовсе нет»,
— ответил Могилевский, закуривая очередную сигарету.
«Господин Хмелев проходит у нас еще по одному делу свидетелем. Если у вас есть вопросы, приступайте».
«Пока мы не начали», — выставил я перед собой руку. «Выражаю готовность на допрос под гипнозом или с использованием сыворотки правды». Представитель братства покачал головой.
«Всегда есть возможность поставить ментальную блокировку или даже стереть память о содеянном. Стопроцентный результат гарантирует только некропсия головного мозга. Готовы пойти на это?»
«Нет».
«Тогда прибегнем к старому доброму сбору вещественных доказательств».
Брат Петр отщелкнул замки небольшого металлического чемоданчика и выложил на стол найденный у меня при обыске пакет.
«Вам известно, что это?»
Демонстрировать свою осведомленность я не стал и ответил односложно.
«Пакет.
А его содержимое?»
Петр Наумов растянул края пакета так, чтобы через залепленный полоской скотча разрез стали видны вплавленные в янтарь медные диски с ножками, как у микросхем. Я в ответ покачал головой. «Первый раз вижу».
«Как же пакет оказался в вашей комнате?»
«Подкинули».
Брат Петр указал на камеру.
«Запись ведется?»
«Ведется», —
подтвердил Могилевский.
«Отлично»,
— улыбнулся Наумов и выложил из чемоданчика на стол прозрачный пластиковый пакет, внутри которого оказалась точно такая же деталь, как и в большом пакете.
«Узнаете?»
«Первый раз вижу».
«Этот конверт был изъят из ящика стола убитого брата Михаила. Вы последний, кто видел его живым. Вы подозреваемый. В конверте находится похищенный у братства артефакт. Большая часть похищенного обнаружена при обыске в вашем доме. Совпадение? Вовсе нет».
Я смотрел на пластиковый конверт, смотрел и никак не мог сообразить, чем меня смущает его содержимое. Но что-то было не так. Какое-то воспоминание крутилось на самой грани сознания, и его никак не удавалось ухватить.
«Сами вы не совершали кражи и не участвовали в убийстве брата Михаила. Если получится вернуть похищенное, братство не станет настаивать на вашем преследовании»,
— пообещал Наумов. «Я не делал того и не делал этого. В чем меня вообще обвиняют?» Брат Петр машинально пригладил седые волосы и весьма обтекаемо ответил.
«В соучастии! Вы выступили посредником в краже особо крупного размера, но мы готовы закрыть на это глаза».
«Простите, посредником между кем и кем? Брат Михаил и брат Иннокентий прекрасно знали друг друга и без меня».
«Мы можем размотать цепочку до конца. Вы действительно хотите этого?»
Прозвучало это заявление как угроза. Да неприкрытой угрозой оно и являлось. Я только вздохнул.
«Предложение действует лишь до задержания брата Иннокентия», —
предупредил Наумов.
«А с чего вы вообще решили, что он сбежал?» — усмехнулся я. «Быть может, давно лежит в каком-нибудь подвале с дырой в голове».
Могилевский немедленно насторожился.
«Это признание?»
«Ни в коем разе».
Петр Наумов поджал губы, убрал в чемоданчик пакет и уже потянулся за конвертом, но я прижал его край к столешнице.
«Юрий Васильевич», — обратился я к дознавателю, — «а не разводит ли меня случаем? Именно этот конверт изъяли с места преступления, и в нем был именно этот артефакт».
Могилевский взглянул на конверт и подтвердил.
«Именно этот. Осмотр помещения производился совместно с представителями братства, но все вещественные доказательства были перемещены в хранилище улик дружины».
Я отпустил конверт и улыбнулся.
«Ясно. Брат Петр, я подумаю о вашем предложении».
Наумов закрыл чемоданчик и спросил.
«Как я могу получить стенограмму допроса?»
«С вами свяжется мой помощник», —
ответил Могилевский.
«Завтра или послезавтра».
«А брат Вячеслав, вы арестуете его?»
«Постановление об аресте господина Хмелева находится на подписи у заместителя воеводы».
Наумов глянул на меня свысока.
«Подумайте о моем предложении, брат Вячеслав. Хорошенько подумайте».
Стоило лишь за представителем братства закрыться двери, Могилевский встал и навис над столом.
«А чему это так вы развеселились, Вячеслав Владимирович?»
— прямо спросил он. Я только руками развел.
«Нет, серьезно!»
— пристал с расспросами дознаватель.
«Поделитесь!»
«Элементарно, Ватсон!»
— не удержался я от панибратства.
Мои люди убивают старика и оставляют на месте преступления такую улику? Сами-то в это верите?» Но это была лишь отговорка. Просто я вспомнил, как дядя Миша подцепил пинцет и убрал в этот пластиковый конверт совсем другой артефакт. Маленькую черную микросхему с серебристыми ножками, как показалось мне со стороны. Ее переполняла магия. Посмотрела, будто песком в глаза сыпанула. О чем это говорило? Я был уверен, что знаю ответ, но делиться догадками ни с кем не собирался. Этот секрет стоил слишком дорого. Ради такого можно и в камере посидеть. Могилевский закурил, глянул на меня через сигаретный дым и спросил.
— Что украли у братства, как думаете?
— Было бы странно, если б я знал.
— Давайте так. Вы делитесь со мной догадками, а я изменяю меру пресечения на домашний арест.
— Все это похоже на какую-то разводку. Процитировал я строчку из песни группы «Ленинград».
— Почему же?
— Вы сказали, что постановление об аресте уже на подписи.
— Совру, много не возьму. Да и что вы теряете на самом деле?
Я пожал плечами. — Домашний арест?
— Домашний арест.
— Могу предположить, что украли у братства блокираторы действия чарометов. Не только сертифицированных, вообще всех. В этом-то все и дело.
— Сколько блокираторов ушло на сторону?
— 50. Могилевский хмыкнул.
— 43 вернулось обратно, а у них подгорает, будто задницу скипидаром намазали. Не складуха.
— Возможно, это лишь официальная версия, и украли что-то еще. Пожал я плечами и напомнил. — Так что с домашним арестом?
— Ждите ответа!
— фыркнул Могилевский и покинул комнату. Ждать пришлось никак не меньше получаса. А потом дознаватель вернулся с какими-то документами в руках и первым делом уточнил, готовы ли показания.
«Продолжайте утверждать, будто действовали в одиночку?»
— прищурился он.
«У нас есть свидетели!»
Я поморщился. «Ближе к делу!» Дознаватель усмехнулся.
«На имя воеводы поступило обращение от коллектива госпиталя, пациентом которого вы являетесь. Пишут, вы совсем плохи. Просто на ладан дышите. Просят не запирать в камеру и позволить проходить лечение. Врут ведь, да?»
«У вас есть собственные специалисты, пусть проведут обследование».
«Не врут!»
— удивился Могилевский.
«Сочувствую. То-то вы себя совсем не бережете».
«Так что с мерой пресечения?»
«Учитывая обращение, готовность сотрудничать со следствием, отсутствие доказательств причастности к убийству и отказ братства провести оценку похищенного имущества, принято решение поместить вас под домашний арест. Подпишите».
Я подписал, и дознаватель указал на дверь. Мы вышли в коридор, и Могилевский придержал меня у лестницы.
«Два момента».
«Слушаю».
«Вы с соседом в списке Ленёва, я говорил, поэтому и не закрыли. Но закроют, если появятся улики и пойдет на сотрудничество братства. Это вам ясно?»
«Что второе?» Могилевский помахал у меня перед лицом обращением из госпиталя.
«Если я узнаю, что вы спите с кем-то из подписантов, пеняйте на себя. Отправитесь в изолятор».
«Белины объелись. Вам-то какая разница, с кем я сплю?»
«Мне какая разница? Я ходатайствую о домашнем аресте на основании медицинского заключения, подписанного в том числе вашей сожительницей. Это нормально вообще? Да это курам насмех!»
Выдал Могилевский и ухмыльнулся.
«Ну и чтобы жизнь медом не казалась. Мотив к сотрудничеству со следствием будет».
«Да ладно вам!»
«Я предупредил!»
— ответил дознаватель уже на полном серьезе.
«Узнаю, закрою!»
Я мрачно глянул на дружинника, но в бутылку не полез и вместо этого посоветовал. «Проверьте финансы гравировщика, его и родственников!» Могилевский уточнил.
«Искать что-то конкретное?»
«Нет, просто предположение». Дядя Миша не был случайной жертвой, я уже нисколько не сомневался в этом. Но он не располагал доказательствами, а следователь мог мою догадку подтвердить. Это бы все упростило.
«Шагайте на выход, Вячеслав Владимирович!»
— указал на лестницу дознаватель.
«Варламов домой отвезет!»
Из отделения повезли на все том же УАЗике, только теперь рядом с водителем сидел незнакомый гимназист с бритым затылком и в скрипучей кожанке. Мы с Варламовым тряслись на заднем сиденье. Подъехали к бару, под удивленными взглядами посетителей прошли внутрь, и Ваня за стойкой сразу встрепенулся.
Обошлось?»
Но он сразу заметил дружинников за моей спиной и напрягся.
«Или нет?»
Я подошел к помощнику и негромко произнес: «Домашний арест. Приехали оружие изымать». Грачев с облегчением перевел дух.
«За вами числится гладкоствольное охотничье ружье и нарезной карабин 45-го калибра!»
Заглянув в бумаги, объявил Варламов.
«Где они?»
«Вань, сходи за двустволкой в подвал», — попросил я. «Карабин наверху, принеси, или вместе поднимемся». Дружинник многозначительно глянул на пивные краны.
«Можете сами, жарко тут у вас!»
Я намек понял и накачал бокал пива. Предложил и с интересом озиравшемуся по сторонам колдуну, но тот отрицательно покачал головой. Тогда я поднялся на второй этаж, вытащил из шкафа карабин, разрядил его и вернул в бар. Варламов уже переписывал в акт серийный номер двустволки.
«Проверьте пока!»
Пододвинул он ко мне с изъятыми на проходной центрального отделения вещами. Я раскрыл бумажный пакет, все оказалось на месте. Разумеется, кроме Деринджера.
«Давайте тогда приступим!»
Подступил ко мне гимназист в кожаной куртке, оглянулся на посетителей и добавил.
«Лучше наедине!»
«А что такое?» — забеспокоился я. Варламов хохотнул.
«Браслет наденут, а вы как хотели! Из дома не ногой!»
Я выматерился и пошел к лестнице.
«Идемте!»
— позвал за собой колдуна, спускаясь в подвал.
«Поднимите штанину!»
— попросил там гимназист и нацепил на лодыжку стальной браслет со вставками из окаменелого дерева. Замка никакого не было, он просто стал единым целым и обжег кожу холодом. Я поежился, колдун заметил мою гримасу и предупредил.
«Сейчас пройдет!»
«А на обследовании в госпиталь как ездить?»
«Только со мной! В госпитале буду браслет снимать!»
«Звонить как-то надо?»
«Нет, мне график пришлют! Сейчас еще территорию отметим!»
Гимназист достал из кармана куртки полупрозрачный шар цветного кварца, стиснул его в руки и огляделся по сторонам.
«Даже не знаю, какой радиус выставлять!»
«У меня задний двор еще», — предупредил я.
«Тогда периметр придется вводить».
Задний двор молодой колдун обошел вдоль забора, а вот оружейный магазин Гордеева включать в открытую для посещения территорию отказался наотрез. Я отыгрался с придомовой землей, оформленной в собственность одновременно с покупкой дома. Так, по крайней мере, мог обслуживать посетителей за уличными столиками. Камень в руке гимназиста мягко светился и пульсировал, пульсация передавалась в браслет, и тот едва ощутимо сдавливал кожу. Но прокушенное вампиром плечо не беспокоило. Его не холодило и не морозило. Заклинание колдуна просто отслеживало местонахождение браслета, не касаясь напрямую меня. Когда служебный УАЗ выехал с парковки и укатил прочь, я вернулся за стойку, накачал половину бокала пива, выпил и сразу накачал еще.
«Пронесло, что ли?»
— спросил Иван.
«Ты вообще в шоколаде. У меня теперь одно развлечение — посетителей обслуживать».
«Да ладно вам!»
В этот момент из кухни выглянула Юля.
«Дядя Слава, а зачем Рома приезжал?»
«Рома колдун, что ли?»
«Мы с ним учились вместе», — подтвердила гимназистка.
Я задрал штанину, демонстрируя браслет, и спросил.
«Снимите по дружбе».
«А зачем вам? Вы куда-то собрались, дядя Слава?»
— полюбопытствовала присоединившаяся к нам Вика.
«Пока никуда. А так, на свидание к Ире бегать».
«Мы подумаем»,
— на полном серьезе пообещала рыжая гимназистка.
«Только как расплачиваться будете?»
Добавила Вика и подмигнула. Шутит она или нет, я не понял. Допил пиво и поднялся к себе. Надо было позвонить Ирине и сообщить хорошие и плохие новости. В изолятор меня не закрыли, но и приходить ей сюда нельзя. В чем я не сомневался, так это в том, что насчет изменения меры пресечения Могилевский нисколько не шутил. С него станется наружное наблюдение установить».